Накомит Надежда Фетисова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 22, в Санкт-Петербурге теплее, плюс 25, и ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. На шахте «Распадская», где в результате аварии погибли 66 человек, приостановлены спасательные работы. В Санкт-Петербурге появится голландский памятник Осипу Мандельштаму. И сегодня российская делегация передаст президенту ФИФА заявочную книгу на проведение чемпионата мира по футболу. В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. Помогут ли российской сборной родные стены? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы», и главная тема этого часа – последствия аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в ночь на 9 мая произошли взрывы. Опознаны тела всех 66 человек, погибших в результате взрывов. Как сообщили в региональном центре МЧС, продолжаются работы по тушению пожаров в шахте. Судьба еще 24 горняков неизвестна. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Кемеровской области Нина Абелюнас. Нина, здравствуйте. Ждем от вас самой последней информации на шахте «Распадская».
Здравствуйте. Сегодня утром появились данные о том, что поисковые работы на Кузбасской шахте были возобновлены, но МЧС опровергла эту информацию, сообщила о том, что поисковая операция возобновится не ранее, чем через неделю. Сейчас специалистам удалось протянуть пожарные рукава внутрь к седьмой лаве, внутрь шахты, и тушат примерно 12 пожаров. Планируют потушить их к часу ночи по местному времени, потом продолжатся поиски пропавших шахтеров. Обстановка на Распадской резко обострилась вчера в 23:00, и пришлось вывести горноспасателей из шахты. Это было связано с двумя причинами. Сильно горел пласт номер 6, и концентрация метана превысила все допустимые нормы. Поисковая работа возобновится через 7 суток. Говоря о дальнейших поисках 24 человек, главный военный эксперт Павел Плат сказал, что мы не знаем, где они сейчас находятся, скорее всего, на самом дальнем участке шахты, куда спасатели так и не смогли вчера добраться. Напомню, что вчера с территории шахты в целях безопасности были выведены все посторонние люди, в том числе журналисты, представители штаба, родные погибших и разыскиваемых шахтеров. Люди размещены в здании обогатительной фабрики, которая находится в нескольких километрах от промышленной площадки. Достоверно известно, что на землю были подняты тела всех 66 человек, которые обнаружили в шахте, и все они опознаны. Среди пострадавших в аварии на Кузбасской шахте нет тех, кто находится сейчас при смерти. Я имею в виду тех, кто лежит в больницах, находится в Ленинско-Кузнецкой и в московских больницах. В настоящий момент их состояние более-менее стабильно, хотя они находятся в тяжелом состоянии. Сегодня тела еще 10 погибших будут преданы земле, все в Междуреченске. Двое погибших отправлены в другие регионы. Напомню, что завтра в Кемеровской области объявлен день траура по погибшим. И пройдут похороны еще 30 человек.
Спасибо, Нина. С последними новостями из Кемеровской области была корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнас. А мы продолжаем эту тему. Почему взрываются шахты? Потому что на них отсутствует должный технический контроль. И шахта «Распадская» в Кузбассе, трагедия, на которую несла десятки жизней, не исключение. К такому выводу пришли известные ученые и специалисты горной промышленности. Они предупреждают, если ситуацию кардинальным образом не изменить, взрывы будут продолжаться. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Руководитель Госгортехнадзора России в 92-97 годах Марат Васильчук напомнил о недавних шахтерских трагедиях, не менее масштабных, чем на Распадской.
Ульяновская, юбилейная, больше 100 человек на этих двух авариях. И все дело в том, что не решается вопрос улучшения состояния шахтного фонда, остаточного. вот сегодня работающих шахт. Вы слышали, наверное, по телевизору, как героический товарищ Тулеев говорил, что у нас 350 километров горных выработок на шахте, это больше, чем протяженность московского метро. Но, а как же обеспечить подачу воздуха в эту шахту? У нас есть шахты, где на тонну добычи угля нужно подать 15 тонн воздуха. Надо проходить выработки, надо сокращать протяженность поддерживаемых выработок. Вот и что произошло на Распадской. 350 километров, три ствола, как были построены с момента сдачи ее в эксплуатацию. И никаких же улучшений проветривания нет. Миллиард там вложили, нужна серьезная работа по дегазации, серьезнейшая работа по съему метана, по обеспечению проветривания, по проходке новых выработок, так новых стволов, чтобы были более короткие пути подачи воздуха. А не это. Теперь главный у нас специалист, который всегда комментирует все аварии, это Тулеев. Что это передовая лучшая шахта? А на эту шахту за 72 километра шахтеров не в автобусах, а в этих грузовых автомобилях. Пока его довезут 2 часа, у него все мозги вытрясут. И так уж по-шахтерски говоря, как шахтеры называют, там всего сегодня не добыча, а свинорой. Отсюда и аварии.
Зав. Кафедры Московского государственного горного университета профессор Нина Каледина предупреждает, если проблемой технологического надзора на шахтах не заняться всерьез, то взрывы будут продолжаться.
Должна быть очень грамотная технологическая составляющая. Это общая болезнь всех шахт. Технологическая схема входит в противоречие с новыми методами отбойки угля. Применяется новое оборудование, очень высоко такое производительное, но сама та структура, в которую вписываются вот эти высокопроизводительные участки, или лавы так называемые, она входит в противоречие. То есть вот эта сложная управляемость вентиляции, она приводит к тому, что при любой аварии появляются такие непредсказуемые ситуации. Объемы такие, что разбавить их тем количеством воздуха, которое позволяет подать старая технологическая схема, невозможно. При таком подходе аварии неизбежны.
Главный научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр Российской академии наук профессор Михаил Иофис.
Самая надежная мера – это опережающая отработка защиты пластов. Это в Донбассе проверено. Десятки, а может и сотни случаев нам удалось предотвратить эти взрывы. Там ситуация не менее опасна. Там глубина уже 1,5 километра, и газу больше, и там другие явления газодинамические. Газ находится в сорбированном состоянии, то есть порох. Но это сложнее, чем порох. Надо знать, когда же все-таки вот происходит это обрушение, а управлять этим обрушением. Если кровля очень устойчива, то даже применяют так называемое торпедирование, то есть взрывают и управляют этим, что не дают много скопиться газа в этих выработках. То есть эти вопросы решаемы. Эти технологии наработаны учеными, но их надо умело применять.
Трагедии на шахтах. Как их предотвращать? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на шахте Распадская в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток, заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. В результате двух взрывов на шахте 9 мая погибли 66 человек, судьба еще 24 горняков неизвестна. На юге Киргизии в городе Ош демонстранты после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны страны освободили захваченные ими ранее здания областной администрации. Хомонческий суд Москвы в пятницу примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений передан для ратификации в Сенат США. В США в четверг задержаны 3 человека по подозрению в причастности к недавней попытке теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов силами безопасности вечером в четверг погиб один человек, не менее 20 были ранены. В пригороде столицы Греции Афин, у здания крупнейшей в стране тюрьмы, при взрыве пострадали 2 человека. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11:07 не пропустите программу «Время гостей». Похоже ли преобразование середины 19 века и обещанная при Дмитрии Медведеве модернизация? Вытесняет ли миф о реформаторе Медведеве легенду о консерваторе Путине? В дискуссии участвует завотделом Института философии Российской академии наук Алексей Карамурза и политолог Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Продолжается программа «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. В Петербурге 25 мая откроется голландский памятник поэту Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. Композиция амстердамского скульптора Ханеке де Мюнка представляет собой своего рода антитезу поставленному недавно первому в Петербурге памятнику поэту как жертве большого террора «Тень Мандельштама» архитектора Вячеслава Бухаева. В представлении де Мюнк памятник Мандельштаму – это прежде всего мемориал любви, победившей смерть. Со скульптором беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
2 года назад, в 70-ю годовщину гибели Осипа Мандельштама в пересыльном лагере, Санкт-Петербургский государственный университет, где поэт учился, от установки памятника любви на своей территории отказался. Говорит инициатор проекта, автор композиции в честь Осипа и Надежды Мандельштам, голландская художница Ханеке де Мюнк. В университете изначально иначе представляли себе памятник Мандельштаму. Им был нужен монумент, который передавал бы всю трагичность жизни Осипа и Надежды Мандельштам. В итоге появился памятник сродни надгробию. Да, в музее Ахматовой. Мой памятник абсолютно иной. Он оказался намного более жизнеутверждающим по характеру, нежели того ожидали в Петербурге. Однако он все равно пришелся по душе директору Ахматовского музея Нине Поповой, которая написала очень красивое рекомендательное письмо и приняла активное участие в дальнейшей судьбе проекта. Понравилась моя работа и директору музея Набокова Татьяне Пономаревой, которая также написала очень приятное письмо с призывом дать памятнику зеленый свет именно в этой форме, потому что это памятник Осипу и Надежде Мандельштам вместе. Ханеке де Мюнк не стала разлучать бронзового Мандельштама с супругой и сплавила их фигуры воедино. То, как Осип и Надежда Мандельштам жили вместе и вместе посвятили себя слову, свободному слову, а также то, как Надежда посвятила себя трудам мужа, сохранила их, заучив наизусть, и передала его наследие будущим поколениям, само по себе жизнеутверждающе. Союз Осипа и Надежды Мандельштам сам по себе памятник любви. «О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем». Этими строками Мандельштама будет оформлен постамент для памятника, который подготовил петербургский художник Хачатур Белый. На постаменте чаша, а из нее поднимается изогнутый ствол оливкового дерева. Стиль композиции навеян мандельштамовским армянским циклом, пронизывающим все творчество поэта стремлением высветить связь времен. Так автор памятника отвечает на вопрос критиков, что это у них под ногами. Это скульптурные элементы, которые я позаимствовала из древних культур, прежде всего раннехристианской, которая особенно интересна была в Армении. Некоторая детскость в положительном смысле прослеживается в армянском искусстве до сих пор. Свежесть, чистота. Чаша символизирует живую святую воду, тайну воды, из которой все мы произошли. Чаша установлена не на традиционную колонну, а на ствол молодого деревца. Я просто не могу представить себе Мандельштамов на тяжелой прямой колонне. Они в моем видении опираются на нечто хрупкое и изящное. На вершине ствола мужчина и женщина, слившиеся воедино. За плечами у мужчины и женщины две потусторонние фигуры, нечто среднее между ангелами и птицами. У мужчины в руке пачка бумажных страниц. Сама скульптурная композиция образует собой крону дерева. Все фигуры изображены в движении, словно ветер раскачивает крону дерева. Для россиян, для петербуржцев, первое, в первую очередь, ваше восприятие Мандельштама может показаться до кощунства воздушным. Да, я знаю об этом. Это, к сожалению, так. Мы иностранцы, не обремененные воспоминаниями о тяжелом, трагическом прошлом. Но мы тоже читаем стихи Мандельштама. Например, моего мужа, художника Сидса Бакера, стихи Мандельштама вдохновляют на создание очень красочных работ. Мы, как иностранцы, испытываем потребность отразить другую сторону мандельштамовского творчества, не трагическую, а вдохновленную самой природой и такими простыми, но такими замечательными повседневными мелочами во взаимоотношениях людей, динамическую. Открытию памятника голландский художник Ситце Бакер подготовил серию примитивистской графики по мотивам малоизвестных детских и юмористических стихов Мандельштама. Я бы хотел добавить, пусть мы и воспринимаем его в переводе, но сила надежды вдохновляет нас в стихах Мандельштама именно потому, что он сам страстно верил в то, что его стихи в будущем будут услышаны. Он продолжал писать, зная, что это приведет его к гибели, но что труды его не погибнут. И в этом заслуга его жены, которая хранила его тексты в памяти десятилетиями. Благодаря ей они дошли до нас. Поэзия была для Мандельштама как воздух. Писать означало дышать, но и писать, творить в безвоздушном пространстве было мучительно. Фигуры супругов Мандельштама в памятнике Ханеке находятся в воздухе, купаются в нем. 25 мая памятник любви в честь Надежды Иосипа Мандельштам откроют на территории филологического факультета СПбГУ. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, стоит ли знать о своей предрасположенности к опасным заболеваниям. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг вечером, через пять дней после провала попытки накрыть обрезанную взрывом подводную трубу гигантской цистерной, инженеры компании BP решили испытать противоположный, но не менее сложный способ решения проблемы утечки нефти из подводной скважины. Они решили попытаться залатать нефтеводный стояк изнутри, введя в трубу полуметрового диаметра более узкую трубу, которая перекроет пораженный участок нефтевода и теоретически возьмет на себя роль стояка, через который можно будет перекачивать нефть на танкеры. Но процедура, как признают специалисты, крайне сложная, и шансы ее успешного осуществления пока не ясны. Одновременно, на случай провала очередного эксперимента, британский нефтяной концерн BP сооружает еще одну, на этот раз небольшую подводную цистерну, которая должна будет герметически накрыть верхний срез подводной трубы. Американская частная компания готова предоставить каждому американцу возможность узнать о том, предрасположен ли он к 70-кам опасных для жизни заболеваний. Но государство пытается затормозить осуществление идеи, сомневаясь в ее целесообразности. Неожиданный протест Федерального агентства по контролю за безопасностью лекарственных препаратов, прозвучавший в четверг, приостановил появление в розничной продаже революционного товара – набора для проведения генного тестирования. Крупнейшая американская фармацевтическая сеть Walgreens собиралась в понедельник выставить на прилавке 20-долларовые наборы, с помощью которых любой желающий может взять образцы своей слюны и отправить их на генные исследования в лабораторию компании Pathway Genomics. Лабораторная работа стоит от 75 до 250 долларов, в зависимости от вида тестов, которые, как уверяет компания, способны выявить предрасположенность к десяткам заболеваний, включая несколько видов рака, сердечно-сосудистые отклонения, диабет и другие опасные для жизни болезни. Но государственная служба считает, что на продажу такого необычного непроверенного товара нужна ее санкция, несмотря на то, что это не лекарственное средство. Далеко не все с этим согласны, но далеко и не все уверены в том, что такой необычный революционный товар, генетический прогноз заболеваний, должен быть доступен для массового потребления. Что сегодня в действительности можно выявить с помощью таких генных исследований? Я спросил об этом профессора медицины Даниила Голубева.
В тех случаях, когда генное участие в возникновении патологии точно детерминировано, или, скажем так, в значительной степени детерминировано, то диагностика такого рода может считаться, если не абсолютной, то весьма близкой к абсолютным значениям. Но беда в том, что целый ряд заболеваний, таких как диабет, например, или болезнь Паркинсона, связаны не с конкретным геном и даже не с конкретным комплексом таких генов, а со значительно более размытыми генетическими структурами. И в этом случае говорить о стопроцентной предрасположенности данного человека к заболеванию, конечно, весьма и весьма трудно.
Почему эта инициатива вызывает такие противоречивые оценки?
Я думаю, что прежде всего это чисто психологическая сторона дела. Далеко не все люди хотят знать, что с ними будет в будущем. Они потерять могут душевный покой. Я хочу привести в качестве примера позицию профессора Джеймса Уотсона, творца современной молекулярной биологии, которому несколько лет тому назад подарили полную расшифровку его генома. Этот подарок тогда стоил $1 миллион. И он не захотел смотреть, будет ли у него предрасположенность к болезни Альцгеймера. Ему, человеку весьма пожилому, это не хотелось знать. Я думаю, что многие люди будут склонны таким же образом решать этот вопрос. Но в условиях, когда продажа таких сравнительно недорогих устройств будет весьма широко представлена, избежать такого соблазна трудно, и в результате человек может потерять покой. Это нежелательно.
В таком случае, есть ли те, кому реально необходим такой товар?
Наиболее серьезное применение такого рода тесты могут найти в семьях, у которых предки или близкие родственники больны теми или иными заболеваниями, например, раком грудной железы или болезнью Альцгеймера. Вот в этом случае использование таких тестов может быть весьма и весьма целесообразным.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали споры вокруг продажи революционного продукта, теста, определяющего предрасположенность человека к десяткам заболеваний. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня мы спрашиваем у вас, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. И сейчас я хочу обратиться к сообщениям, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет наш радиослушатель по фамилии Антипенко. Вопрос риторический. В мире стяжательства и наживы выигрывает тот, у кого масштаб больше. А так как чемпионаты стали похожи на скачки, то победа присваивается команде по сговору спортивных комментаторов. А за что играть? Раньше футболисты играли за Советский Союз, а теперь за что? За газпромовские доллары? Не знаю, как другие, но я выкладываться за них никогда не стал бы. А гордости за наше государство, поверьте, не имеют. Так что вряд ли Россия будет в победителях, пишет нам Макар. Если Газпром купит всех чиновников ФИФА и судей, тогда да. Это мнение Вики из Смоленска. Подобный сценарий, извините, может представиться лишь ненормальным оптимистом. Это мнение Александра из Сызрани. К 18 году и России может уже не быть, если будет продолжаться государственная политика на расслоение общества и уничтожение социальных прав населения, пишет нам Владимир. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Не приведи Господь, пропал дом, как говорил профессор Преображенский. Вынужден повторить сказанное в блоге спортивного комментатора Радио Свобода Алексея Кузнецова, что дала экспансия российских денег в английский футбол. Вылет всех английских клубов из Лиги чемпионов. Чемпион мира должен нести прогресс. И чемпионат мира тоже. Это закон развития, закон природы. Какой прогресс принесут наши вене мировому футболу? Какой прогресс принес Дима Билан, выиграв Евровидение?» К этой теме мы вернемся после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Примерно через 5 минут вы можете уже звонить в прямой эфир и отвечать на этот вопрос.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток. Как заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат, только тогда удастся ликвидировать очаги пожаров и снизить загазованность в шахтах. В результате двух взрывов на шахте погибли 66 человек. Судьба 24 остается неизвестной. На юге Киргизии, в городе Ош, демонстранты после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны страны освободили захваченное ими ранее здание областной администрации. В Алабадской и Баткенской областях демонстраты продолжают удерживать здания местных администраций. Хамовнический суд Москвы в пятницу примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Прокуратура требует продлить их арест до 17 августа. Новый российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений передан для ратификации в Сенат США. В Нью-Йорке рядом со станцией метро «Юнион-сквер» полицейские обнаружили подозрительное автомобиль. В настоящее время место инцидента оцеплено нарядами милиции. Накануне в США были задержаны 3 человека по подозрению в причастности к недавней попытке теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов с силами безопасности вечером в четверг погиб один человек, не менее 20 были ранены. В пригороде столицы Греции Афину, здание крупнейшей в стране тюрьмы, произошел мощный взрыв. Пострадали 2 человека. Суд в Венесуэле принял решение освободить из-под стражи оппозиционера, обвинившего правительство Уго Чавеса в пособничестве наркоторговцам. Международные правозащитные организации подвергли критике избрание ряда государств, в частности Ливии, в Совет ООН по правам человека. С новостями вас познакомила Надежда Фетисова. Вы слушаете «Время свободы». Микрофон Лейлы Гениатуллина. И вновь мы вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня делегация заявочного комитета «Россия-2018» во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым передаст президенту ФИФА заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Визит оценочной комиссии в России ожидается в августе этого года, а окончательное решение относительно стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов ФИФА вынесет в декабре 2010 года. Главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов рассуждает о шансах России на проведение чемпионата мира по футболу.
Если говорить о шансах проведения чемпионата мира в России, то, несомненно, они в настоящий момент, хотелось бы верить, высоки, потому что в таких, во всяких перипетиях, зачастую смотрят не на наличие инфраструктуры, инфраструктуру можно построить, смотрят на поручителей, как это было с Олимпиадой в Сочи. Вы помните, кто возглавлял, собственно говоря, заявочную комиссию? Возглавлял ее Владимир Владимирович Путин. И для людей, которые в ФИФА определяют, где проводить тот или иной чемпионат, важно понимание гарантии, кто стоит за реализацией этого проекта. Соответственно, если там в заявочной комиссии есть Шувалов, то это автоматически повышает шансы.
Вот вы уже сказали про инфраструктуру, а вот как вы оцениваете готовность российских стадионов к проведению чемпионата мира по футболу и вообще развитие инфраструктуры?
Я ее оцениваю в настоящий момент как ужасающую. Потому что в настоящий момент в России пальцев одной руки хватит. Есть хороший стадион в Раменском, есть 5-звездные, как написано на самих Лужниках, Лужники, но в которых лежит искусственный газон, на котором, естественно, нельзя проводить матчи чемпионата мира. Арена Химки, собственно говоря, в Химках, где играет «Динамо» и периодически «ЦСКА». Вот, пожалуй, 3 стадиона, которые с определенными натяжками можно расценивать как адекватные уровни проводимого турнира. Но при этом я точно так же отдаю отчет, что была бы задача, что называется, проведение чемпионата Европы в Португалии и проведение чемпионата мира в Германии кардинально изменило ситуацию с инфраструктурой футбольной в этих двух странах. Поэтому я не вижу проблемы в отсутствии хороших стадионов сейчас. Я как раз и чрезвычайно рассчитываю, что, как болельщик, проведение чемпионата мира в России позволит построить все то, что должно быть построено. Это и стадион в Петербурге, многострадальный, это и стадион, который заложен в Казани. Казань, как мы все знаем, по примеру многообразных строек, они сделают все вовремя, так как должны были. Это стадион, который пытается построить «Спартак», это стадион, который пытается построить «ЦСКА». Если все эти стадионы будут построены, там еще что-то в регионах, да, то это позволит после 2018 года российскому футболу развиваться совсем по другим правилам.
Совсем немного времени осталось до Олимпиады 2014 года в Сочи. Сейчас идет полным ходом подготовка. И вот в связи с этим, сможет ли Россия также достойно на уровне подготовиться к чемпионату мира по футболу?
Дело в том, что опыт Португалии, последний из таких глобальных строек, в Германии все-таки было больше реконструкции, чем строительство новых стадионов. Опыт Португалии показывает, что 2 лет при правильной организации, понятно, что у нас никогда не будет правильной организации, я очень удивлюсь, если она будет, точнее так, но, тем не менее, 2-3 лет достаточно для того, чтобы построить все даже, с граунд-зиро.
Как вы думаете, что это вообще даст для России проведение чемпионата мира по футболу? Зачем это России?
Проведение чемпионата мира, прием чемпионата мира, как любого гигантского спортивного турнира, там, чемпионат Европы, Олимпийские игры, летние и зимние, входят в этот же список. Это не только определенная экономическая не авантюра, а мероприятие, да, история, которая в итоге будет доходной для страны при правильной организации всего бизнеса вокруг. это еще и невероятно интенсивный импульс для развития отрасли в целом. Достаточно сейчас включить обзор любого тура чемпионата России, и вы увидите, что матч из Ростова смотреть просто тяжело, потому что там трибуны низкие, камера стоит практически на уровне там 10-го ряда. Не видно, кстати, с новых стадионов, это не только вопрос там заполняемости трибун, это еще и такие вещи, как телепоказ, история взаимоотношения прав и прочего, телевизионных прав. Поэтому это как раз проведение чемпионата мира позволяет следующие 5-10, а то и больше лет проживать на этом багаже. Это не просто стадионы, не просто кресла. Это объекты, которые определяют качество игры, не менее важные, чем сами футболисты и тренеры.
На пресс-конференции Сергей Фурсенко, президент Российского футбольного союза, заявил, что главная задача — выиграть этот турнир, родные стены должны помочь. А вот как вы считаете, сможет ли российская его сборная выиграть чемпионат мира по футболу, если он будет проходить в России?
Если чемпионат мира будет проходить в России, выиграть его будет намного легче. Это скучная статистика. Страны, принимающие крупные турниры, проходят по сетке как можно дальше, а некоторые, в общем, и выигрывают. Если вы вспомните, та же Португалия играла в финале чемпионата Европы, та же Германия в полуфинале играла. Все равно для той сборной Германии это был большой успех. Фурсенко же все очень просто сформулировал. У нас стоит задача выиграть чемпионат мира 2018 года. Неважно, в общем, где он будет проводиться. Просто если он будет проводиться в России, его будет выиграть легче.
Это был главный редактор петербургской радиостанции «Зенит» Федор Погорелов. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. Сейчас узнаем, что по этому поводу думает наш радиослушатель Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, спорт – это есть высшая форма демократии. До тех пор, пока Российская Федерация будет страной деспотизма, страной варварства, страной убийства детей и подрыва домов, страной узурпации власти, кстати, его земляки руководят, вот эта кучка петербургских, так сказать, не знаю, как они там их назвать. Вот, вы понимаете, до тех пор, о каком спорте мы говорим? Спорт – это высшая форма демократии, повторяюсь. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Москвы. К нашей дискуссии сейчас присоединится Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Конечно, если бы как происходило это в Москве, в России, не то что в 2018 году, а вот именно бы теперь, тогда молодежь бы увидел, что творится, делается в Москве на самом деле. Я бы предлагал не в Москве и не в России, в Казани или в Саранске, а где-нибудь в Африке, чтобы Россия от зависти умерла или окаменела, что занимает 145-е место по зажиточности жизни, имея все основания природные, богатства, золотые горы, а живет, как Африке, хуже. Вот такое мое мнение.
Это был Николай из Мордовии. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот что нам пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Все говорит о том, что Россия играет в совершенно другие игры. Александр из Костромской области быстрее научится мобильники производить. Николай из Петербурга, конечно, выиграет, но чемпионат должен разыгрываться в Грозном. И еще несколько сообщений. Пишет нам Станислав. Футбол – это не хоккей, поэтому Россия не сможет выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы и прочее. Потом Россия по разным причинам не подходит для проведения международных спортивных соревнований. Если проведение зимней Олимпиады 2014 года в Сочи не к месту, то чемпионата мира по футболу в 2018 году тем более. Потом в России хотели провести чемпионат Европы по футболу, не вышло, а чемпионат мира тем более не выйдет. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И я хочу продолжить чтение сообщений с сайта «Радио Свобода». Пишет нам Анатолий из Калининграда. Нет, не выиграет. Однако проведение чемпионата мира в России гарантирует участие нашей сборной в мировом празднике футбола. Да и можно будет лицезреть лучших игроков и лучшие команды мира. Поэтому даешь чемпионат, а за ценой мы не постоим. Пишет нам еще один наш радиослушатель из Москвы. Если вам интересно мое мнение, то я думаю, что о месте проведения чемпионата мира можно говорить уже увереннее. Что-то мне подсказывает, что 14 мая делегация заявочного комитета передаст не только заявочную книгу, если уже не только не передала.
Вот уже у нас появился еще один звонок. Дозвонился до нас Олег из Владикавказа. Здравствуйте, Олег.
Добрый день. Я бы вообще, мое мнение, не только чемпионат мира, вообще бы не должны они нигде участвовать и за пределы цивилизованных государств, так как они нарушают права человека. Убийцы, воры, очень страшная власть.
Это было мнение Олега из Владикавказа. И я сейчас еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если в 2018 году он пройдет в России. Есть у нас еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что пишет нам Денис. Он думает, что проиграет, потому что ни в чем не может выигрывать ни цивилизованная страна. Есть еще один наш радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. Он пишет, что если Россия чего и выиграет, то не раньше 2348 года. Раньше и просто не до этого. Есть дела и поважнее. Например, вино, кино и домино. И сейчас давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Самары. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Россияне может и выиграть, но при нынешнем уровне подготовки спортсменов спорт стал просто бизнесом. И вопрос выигрыша на чемпионате мира – это вопрос денег, а не вопрос того, где будет проходить чемпионат – в России или в какой-либо другой стране.
Я думаю, они вместе на сборах мало бывают. Их собирают отовсюду. Если раньше, как я помню, по детству, ЦСКА – основа сборной была. Ну, еще из других клубов там привлекались. Тренировались-то, по сути дела, и отбор шел в ЦСКА. Исходя из того, что они все будут представлять Советский Союз. А сейчас взяли с разных команд. Это же тоже проблема сборов.
Я, честно говоря, не слежу с футболом. Я не болельщик.
Я вообще люблю спорт. Но еще пока неизвестно. Пока еще не особо проигрывает. Может быть, тренеров не хватает. Может быть, собирает. Это же все-таки сборная России. Много легионеров, которые по отдельности замечательно выступают. Вместе, в группе уже не особо получают. Не хватает времени.
Если этот чемпионат будет проходить в России, то, соответственно, будет создана атмосфера вокруг этого чемпионата. Соответствующее судейство. Судьями у нас работать смогут очень хорошо, разворачивая как в ту, так и в другую сторону. Достаточно вспомнить, как работали судьи, как работали с Олимпийским комитетом и продавили Сочи 2014. И я и думаю, что если будет чемпионат в России по футболу, то шансы у нашей сборной возрастают неизмеримо.
Ну, я небольшой специалист. В идеале сборная была в 80-х, 70-х годов. Вот это была сборная. Но мне кажется, может быть, подбор команды неудачный. Потому что набрали одних лидеров, каждый играет сам на себе. А вот командные игры я не вижу у них.
Ну, не знаю, может быть, какой-то нет внутри слаженности, что ли, ребят. Немаловажный фактор, наверное, нужно все-таки поднять внутри людей патриотизм.
Нет, она все равно не могут сделать то, чтобы стать, допустим, настоящим лидером. Думаю, что не хватает у нас воли, напористости. Техника-то бывает неплохая. А вот сила, воля, уверенность в победе, вот это у нас нет.
У нас сейчас собирают так это спонтанно. Соберут. Надо хотя бы месяц сыгрались, потренировались.
Команды, которые играют в нашем чемпионате, все-таки они более слабые. Да не только тренер виноват. Просто жизнь так сложилась, что так. Хотя тренер, наверное, уже все-таки другой тренер нужен, молодой.
Нет, нужно развивать спортсменов чувство Родины, и тогда успех будет за ними.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, выиграет ли российская сборная чемпионат мира по футболу, если он будет проходить в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области могут быть возобновлены только через 7 суток, заявил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. В результате двух взрывов на шахте 9 мая погибли 66 человек. Судьба еще 24 горняков неизвестна. На юге Киргизии в городе Ош демонстранты после переговоров с исполняющим обязанности министра обороны страны освободили захваченные ими ранее здания областной администрации. Хомунческий суд Москвы в пятницу примет решение по ходатайству о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Жду от вас рассказ о том, какие публикации стали главными в сегодняшних российских газетах.
Интересно представить в новом качестве, в привычной программе. Скажу, что многие газеты, особенно спортивная пресса, безусловно, поддерживают ту тему, которую вы сегодня обсуждаете со слушателями. Это то, что Россия собирается подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Все, конечно же, упоминают о том, что три тома. Российская газета, например, выносит это на первую полосу, больше всего места отдает этой теме. АМК пишет, что эта заявка, сама по себе заявка, это не только три тома, но еще 7 килограммов в заголовке называют это весомой заявкой. На самом деле в российской газете меня заинтересовала тема, которая оказалась аж на 7-й полосе. В 5 раз выросло число пожизненных приговоров. Такова статистика, опубликованная недавно судебным департаментом. И кое-какие подробности на эту тему присутствуют. Как раз, вот, как я уже сказала, на 7-й полосе. За 5 лет высшую меру получили более 300 человек в России, а за 3 месяца нынешнего года попали в тюрьму навечно уже почти полсотни граждан. Это почти в 5,5 раз больше, чем за то же время в прошлом году. Но корреспонденты российской газеты провели блиц-опрос среди адвокатов, и некоторые говорили, что, возможно, действительно так совпало, что криминальные авторитеты и террористы организованно дошли до скамьи подсудимых. А некоторые говорят, что такая динамика вполне укладывается в государственную политику, смягчать наказание за неопасные преступления и строго карать закоренелых преступников. Об этом сказала российской газете адвокат Ольга Дворянчикова. Но здесь же еще одна интересная тема судебной характера, я бы так сказала. «Несудимы будете» называется публикация. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении закон о медиации. Традиционным способом решения проблем является судебный. Но сейчас в России, но существует также и разбирательство конфликтов, особенно семейных, конфликтов на работе между работником и работодателем и некоторых других с помощью специально подготовленных медиаторов, посредников. Так вот, этот закон будет утверждать правила для работы таких посредников. Но новая газета сегодня. Я бы обратила внимание не на первополосную публикацию, а на специальный репортаж Шахтерова «Стоянка». Конечно, это касается ситуации на Распадской. Не столько оперативная информация содержится в этом специальном репортаже, сколько очень хорошая картина того, какова обстановка сейчас в Междуреченске. Одна лишь цитата. «Междуреченск накаляется постепенно, параллельно тому, как тает надежда найти под землей живых. Город выглядит спокойным, но кажется, что то здесь, то там пробегает искра. Точно так же идущий по шахте газ тихим треском откалывает мелкие кусочки породы». Да, скажу, что тема ситуации на Распадской во многих газетах в большинстве не исчезла, но перекочевала на вторые и третьи полосы. Тем не менее, репортажи стали более аналитическими, публикации, и в каких-то местах появились новые детали. «Время новостей» выносит на первую полосу. «Война всех против всех». Это ситуация в Киргизии. Не все так просто. Некоторые называют это новой гражданской войной. Наши новости, я имею в виду «Радио Свободы», об этом сегодня тоже говорят. Но, видимо, есть здесь повод и для аналитики. Цитата из первополосной публикации «Времени новостей». «Сторонники известного представителя теневого бизнеса Умата Барыкбасова и одного из лидеров фракции Компартии Киргизии Исхака Маслиева намерены предъявить Временному правительству ультиматум, объявить одного из этих людей спикером парламента, а бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлева премьер-министром. Это означает возвращение прежнего руководства». Ну, и еще одна тема, которая сегодня присутствует в нескольких газетах, это обстановка в Карачаево-Черкесии. Во «Времени новостей» Иван Сухов, обозреватель, знакомый хорошо нашим слушателям и по радио «Свобода», анализирует ситуацию в Карачаево-Черкесии после убийства советника президента, о чем радио «Свобода» вчера тоже сообщала. Ну и «Коммерсант» тоже делится некими версиями и деталями, начинает на первой полосе, продолжает с подробностями далее. Это лишь некоторые публикации в сегодняшних газетах. На удивление много того, на что хочется обратить обратить внимание.
Спасибо, Евгения. Это была Евгения Назарец. А к нам присоединился наш коллега Марк Рутов. Марк сегодня проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень». Марк, здравствуйте. Какие темы станут главными в вашей программе?
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте, Евгения. Доброе утро всем нашим слушателям. Я начну с двух главных тем, за развитием которых сегодня будет внимательно следить Радио «Свобода» в своих информационных программах. Евгения о них тоже уже сейчас сказала. Первое – это событие в Киргизии, где, как и ожидали многие эксперты, сторонники свергнутого президента Курманбека Бакиева предприняли на юге страны попытку контрреволюции, наверное, так можно это назвать, попытку вернуть власть в свои руки. Временное правительство заявляет, правда, что организаторы беспорядков в городах Ош и Джалалабад будут арестованы в самое ближайшее время, однако, как мы все уже знаем, по опыту событий в Киргизии, в этом году ситуация может развиваться довольно непредсказуемо.
Марк, еще из времени новостей. Легализовал свою деятельность так называемый комитет поддержки президента Курманбека Бакиева. Это тоже, наверное, важная деталь в сложившейся ситуации.
Вот все эти детали, все последние новости мы сегодня соберем воедино и расскажем последние подробности слушателям Радио Свобода. Ну и вторая тема, это, конечно, трагедия на шахте Распадская. Это то, что останется в центре нашего внимания на протяжении всего дня тоже. Есть и новые темы, в частности, Конституционный суд России рассмотрит сегодня дело о проверке конституционности абзаца 4 пункта 2 статьи 1 Федерального закона о внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что стоит за этими словами? СЦИ считают, что этот абзац не что иное, как лазейка, которая дает возможность лишить жилья ребенка. Основной фигурант дела, это очень интересно, несовершеннолетняя Валерия Чадаева из города Котлас Архангельской области. Ее родители развелись, девочка находилась под опекой матери, но жила с отцом в его квартире. Алименты отец не платил, а когда дело дошло до судебного решения об их уплате, продал квартиру, оставив девочку без жилья, и вот теперь ее представители требуют вернуть в закон, отмененную 5 лет назад, норму, в соответствии с которой при сделках с недвижимостью государственные органы обязаны учитывать мнение опекунов несовершеннолетних. За заседанием Конституционного суда будет следить наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Спасибо, Марк. С Марком Крутом вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Радио «Свобода» продолжает цикл истории Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. В год празднования 65-летие Победы во Второй мировой войне в Лондонском имперском музее войны открылась выставка под названием «Министерство продовольствия», рассказывающая о том, как и чем питались британцы во время войны. С куратором выставки, историком Терри Чарманом, встретилась корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Посетители выставки в Имперском музее войны знакомятся не только с продовольственной ситуацией в Британии во время войны, но и с тем, как выглядели продукты питания того времени, с популярными блюдами и кулинарными рецептами, и даже с тем, как выглядела кухня средней английской семьи, ее модель в натуральную величину установлена в одном из выставочных залов. Во время войны в Британии проживало 48 миллионов человек. Население Большого Лондона составляло 9 миллионов. Основные продукты питания выдавались по удостоверениям личности, которые были впервые введены в стране на военный период. После войны они были отменены. Каждый британский подданный должен был зарегистрироваться у определенного мясника, зеленщика или бакалейщика и только у него отовариваться. Супермаркетов в то время еще не было. И хотя основные продукты питания в Британии были рационированы, хлеб можно было покупать свободно благодаря регулярным поставкам пшеницы из Америки и Канады. На одного человека в неделю выдавали такое количество продуктов питания. Мясо только на 1 шиллинг, это примерно 400 граммов, сахара 200 граммов, масло или маргарина 115 граммов, бекона 115 граммов, сыра 28 граммов, чая 50 граммов. Это подчеркиваю, на неделю на человека. Однако, как рассказал в интервью «Радио Свобода» куратор выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман, даже городское население ухитрялось выращивать овощи и разводить свиней, кроликов и домашнюю птицу.
военные годы британская политика в сельском хозяйстве претерпела серьезные изменения. Если в 1939 году Великобритания импортировала 70% своего продовольствия, то к 1943 году только 35% ввозилось из-за рубежа. Началось сведение интенсивного земледелия на пришедших было в упадок в 20-е и 30-е годы землях. Общественные земли попали в сельскохозяйственный оборот, всячески поощрялось производство отечественных продуктов питания. Рационирование продуктов было введено 8 января 1940 года. Сокращение потребления было вызвано в частности тем, что торговый флот должен был заниматься доставкой военного оборудования, оружия, амуниции, снарядов и другого необходимого армии снаряжения. Население призывали есть картофель, причем с кожурой, что считалось более полезным. В то время в частных и общественных садах и парках вместо цветов выращивали овощи. Огороды были даже в Тауэре и Кенсингтонском парке.
Что собой представляло меню средней английской семьи во время войны?
Что предпринимала английская домохозяйка, чтобы накормить во время войны типичную семью – отца, мать и двоих детей? Она покупала у мясника, у которого была зарегистрирована, положенную небольшую порцию мяса, которое семья растягивала на воскресный обед, на воскресный ужин и даже ухитрялась использовать его остатки для пирога в понедельник, а иногда и во вторник. В те времена люди были очень изобретательны. Кстати, у многих тогда был доступ к продуктам, которые не были нормированы. В рабочих столовых, на военных и авиационных заводах, на верфях, в отличие от Германии, продукты не нормировались. Школьники могли питаться бесплатно в школе. Но вот что самое примечательное. В каждом городе и даже деревне существовали так называемые британские рестораны, где можно было получить обед из трех блюд – суп, мясное блюдо и пудинг – всего за 6 пенсов. На сегодняшние деньги это 1 фунт и 50 пенсов. Продуктами их снабжало Министерство продовольствия. Никто в Британии не умирал от голода. Те, кто испытывал трудности и жаловался на недостаток еды, никогда не жили в таких ужасных условиях, в которых оказались жители Ленинграда во время блокады. Во время войны у нас практически полностью исчезли многие экзотические продукты, в том числе бананы. Иногда их привозили приезжающие в отпуск военнослужащие, и стоили они огромных денег. В июле 1943 года в лондонском районе Хэмпстед знаменитый актер Дерек де Мони устроил аукцион, на котором продавался один единственный банан. Он ушел с молотка за 5 фунтов. Перед началом войны 5 фунтов считались очень хорошей недельной зарплатой.
Почему рационирование продуктов питания продолжилось в Британии и после войны?
После победы рационирование еще более ужесточилось. Это было вызвано тем, что значительная часть продовольствия отправлялась в континентальную Европу, в освобожденные нашими войсками страны. Нам нужно было еще и кормить наших бывших немецких врагов. Посетителей выставки особенно удивляет, что нормирование продуктов питания сохранялось в течение 14,5 лет. Его отменили только в конце июня 1954 года. Во время войны хлеб был в свободной продаже, но в июле 1946-го торговлю хлебом нормировали на 2 года.
Говорил куратор лондонской выставки Министерства продовольствия историк Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Насколько вероятно появление очередного, третьего по счету дела ЮКОСа. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительный просчет разрушения внутри шахты.
Всего рабочим комбината хозяин задолжал 56 миллионов рублей.
Амбициозная цель – выйти на утроение товарооборота.
Сегодня мы подтверждаем нашу общую цель – разбить и уничтожить Аль-Каиду.
Причиной исхода селя стало извержение вулкана и интенсивное таяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.